Долго сидел молча пред ним Муразов, глядя на это необыкновенное страдание, в первый раз им виданное. А несчастный, ожесточенный человек, еще недавно порхавший вокруг с развязной ловкостью светского или военного человека, метался теперь в растрепанном, непристойном виде, в разорванном фраке и расстегнутых шароварах, с окровавленным, разбитым кулаком, изливая хулу на враждебные силы, перечащие человеку. «Ах, Павел Иваныч! Павел Иваныч, я думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же и силою, и терпением да подвязались бы на добрый труд, имея лучшую цель. Боже мой, сколько б вы наделали добра! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добывания своей копейки, да сумели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добывания своей копейки, Боже мой, как процветала бы наша земля! Павел Иваныч, Павел Иваныч, не то жаль, что виноваты вы стали пред другими, а то жаль, что пред собой стали виноваты, пред богатыми силами и дарами, которые достались в удел вам. Назначение ваше быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили. Есть тайны души, как бы недалеко отшатнулся от прямого пути заблуждающийся, как бы не ожесточился чувствами безвозвратный преступник, как бы не коснел твердо в своей совращенной жизни, но если попрекнешь его им же, его же достоинствами, им опозоренными, в нем все поколеблется невольно, и весь он потрясется. Афанасий Васильевич, — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки, — о, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество! Клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь. Спасите, благодетель, спасите. Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив, он ни за что не отступит. Благодетель, вы все можете сделать, не закон меня устрашит, я перед законом найду средства, но то, что не повинно, я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка, спасите. Он обнял ноги старика, облил их слезами. — Ах, Павел Иваныч, Павел Иваныч, — говорил старик Муразов, качая головою, — как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите. Подумаю и о душе, но спасите! — Павел Иваныч, — сказал старик Муразов и остановился. Спасти вас не в моей власти, вы сами видите. Но приложу старание, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же паче чая не удастся, Павел Иванович, я попрошу вас награды за труды. Бросьте все эти поползновения на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, а у меня его больше, чем у вас, я бы не заплакал. Ей-ей, дело не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять. Вы уже пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым добрым людям. Или, если знобит сильное желание оставить по себе потомков, женитесь на небогатой, доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти. Пусть и он вас позабудет. В нем нет успокоения. Вы видите, все в нем враг, искуситель или предатель. Непременно, непременно. Я уже хотел, уже намеревался повести жизнь как следует. Думал заняться хозяйством, умерить жизнь. Демон, искуситель, сбил, совлек с пути. Сатана, черт, исчадье! Какие-то неведомые дотоле, незнакомые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему, как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то далеко, что-то заранее. Подавленное с детства суровым, мертвым поучением, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, и как будто то, что было подавлено суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мут, и занесенное зимней вьюгой окно хотело вырваться на волю. Стенание изнеслось из уст его, и, наложив обе ладони на лицо свое, скорбным голосом произнес он: «Правда, правда». И познание людей, и опытность не помогли на незаконном основании. А если бы к этому до основания законны, эх, Павел Иванович, зачем вы себя погубили? Проснитесь, еще не поздно, еще есть время. Нет, поздно, поздно. Застонал он голосом, от которого у Муразова чуть не разорвалось сердце. Начинаю чувствовать, слышу, что не так, не так иду, и что далеко отступился от прямого пути, но уже не могу. Нет, не так воспитан. Отец мне твердил нравоучение, бил, заставлял переписывать с нравственных правил, а сам крал передо мной у соседей лес и меня еще заставлял помогать ему. Завязал при мне неправую тяжбу, развратил сиротку, который был опекуном. Пример сильней правил. Вижу, чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь веду не такую, но нет большого отвращения от порока. Огрубела натура. Нет любви к добру, этой прекрасной наклонности к делам богоугодным, обращающейся в натуру, в привычку. Нет такой охоты подвязаться для добра, какова есть для получения имущества. Говорю правду, что ж делать? Сильно вздохнул старик. Павел Иванович, у вас столько воли, столько терпения. Лекарство горько, но ведь больной принимает же его, зная, что иначе не выздоровеет. У вас нет любви к добру. Делайте добро насильно, без любви к нему. Вам это зачтется еще в большую заслугу, чем тому, кто делает добро по любви к нему. Заставьте себя только несколько раз, потом получите и любовь. Поверьте, все делается. В рукописи недописано. Царство нудится, сказано нам. Только насильно пробираясь к нему, насильно нужно пробираться, брать его насильно. Эх, Павел Иванович, ведь у вас есть эта сила, которой нет у других, это железное терпение, и вам ли не одолеть? Да вы, мне кажется, были бы богатырь. Ведь теперь люди без воли все, слабые. Заметно было, что слова эти вонзились в самую душу Чичкову и задели что-то славолюбивое на дне ее. Если не решимость, то что-то крепкое на нее похожее блеснуло в глазах его. — Афанасий Васильевич, — сказал он твердо, — если только вымолите мне избавление и средства уехать отсюда с каким-нибудь имуществом. Я даю вам слово начать другую жизнь. Куплю деревеньку, сделаю с хозяином, буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другим. Буду делать добро, сколько будет сил. Позабуду себя и всякие городские объедения и пиршества. Поведу простую, трезвую жизнь. «Бог вас да подкрепит в этом намерении», — сказал обрадованный старик. «Буду стараться изо всех сил, чтобы вымолить у князя ваше освобождение. Удастся или не удастся, это Бог знает. Во всяком случае, участь ваша верно смягчится. Ах, Боже мой, обнимите же, позвольте мне вас обнять, как вы право меня обрадовали. Ну, с Богом! Сейчас же иду к князю». Чичиков остался один. Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердейшая из металлов, всех долей противящейся огню. Когда усилится в горниле огонь, дуют мехи, и восходит нестерпимый жар огня доверху, белеет упорный металл и превращается также в жидкость. Подается и крепчайший муж в горниле несчастий, когда, усиливаясь, они нестерпимым огнем своим жгут отверделую природу. «Сам не умею и не чувствую, но все силы употреблю, чтобы другим дать почувствовать. Сам дурной и ничего не умею, но все силы употреблю, чтобы других настроить. Сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы не поддать соблазна. Буду трудиться, буду работать в поте лица в деревне и займусь честно, так чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж, в самом деле, будто я уж совсем негодный. Есть способности к хозяйству. Я имею качество бережливости, расторопности, благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться. Так думал Чичиков, и полупробужденными силами души казалось что-то осязал. Казалось, природа его темным чутьем стала слышать, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, который можно исполнять всюду, на всяком угле, несмотря на всякие обстоятельства, смятение и движение, летающие вокруг человека. И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывший труд человек, так сильно стало перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провидение за этот тяжелый урок, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но Одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась. Вошла чиновная особа, Самосвистов, эпикурей, с собой лихач, в плечах аршин, ноги стройные, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес. Его бы послать куда-нибудь, пробраться сквозь непроходимые опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку. Это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, его сделали честным человеком, он пакостил от всех сил. Непостижимое дело. Странные он имел убеждения и правила. С товарищами он был хорош, никого не продавал и, давший слово, держал, но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением. «Знаем все об вашем положении, все услышали», — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. «Ничего, ничего, не робейте, все будет поправлено. Все станем работать за вас и ваши слуги. 30 000 на всех и ничего больше».
«Будто!» — вскрикнул Чичиков. «Я буду совершенно оправдан
кругом. Еще и вознаграждение получите за убытки
и за труд.
30 000. Тут ж все вместе и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.
Ну, позвольте, как же я могу? Мои все вещи, шкатулка, все это теперь запечатано под присмотром.
Через час получите все. По рукам, что ли?»
Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно.
«Пока прощайте. Поручил вам сказать наш общий приятель, что главное дело спокойствие и присутствие духа».
«Хм!» — подумал Чичиков. «Понимаю, юрисконсульт». Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам. Как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка, бумаги, деньги, все в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя, выбронил поставленных часовых за то, что они бдительно смотрели, потребовал еще лишних солдат для усиления присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова. Связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову в виде необходимых ночных и спальных вещей. Так что Чичиков вместе с бумагами получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки. Вечером театр, плясунья, за которую он влачился, деревня и тишина стали казаться бледней, город и шум опять ярче и ясней. О, жизнь! А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали переписцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочил всем механизмом. Всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханную. Узнавший, где караулила схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь стоишь? С утра, ваше благородие. Долго до смены? 3 часа, ваше благородие. Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого. Слушаю, ваше благородие». И, уехавший домой, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом. А оказался в усах и бакенбардах, сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, схватил первую бабу, какая попалась, и сдал ее 2 чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым. «Ступай! Меня прислал командир выстоять на место тебя смену!» Обменился и стал сам с ружьем. Только этого было и нужно. В это время на место прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвязался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще. Губернатору дал знать стороной, что прокурор на него пишет донос. Жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы. Секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, и всех привел в такое положение, что к нему должны все были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина. Донос сел верхом на доносе. И пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело. И кто незаконно рожденный сын, и какого рода и звания у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха. Оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души, каялись и грешили. И под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики, и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки, и будут мужики, и целая волость не размыслит того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа.